в эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии правозащитник, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и писатель, один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Мы будем говорить об акциях 31 числа в защиту 31 статьи Конституции. И я сразу скажу вам, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что можете задавать свои вопросы нашим гостям, а я, естественно, начну с событий понедельника. Как вы оцениваете, собственно, вот прошедшую акцию в защиту 31 статьи Конституции? Люди разных политических взглядов ее провели, организовали, было много задержанных, хотя были и города, и места, где, собственно, все прошло достаточно мирно. Ну, давайте начнем с Эдуарда Лимонова, пожалуйста.
Ну, вообще-то Людмиле Михайловне по правилу принадлежит первое слово. Ну, ладно, я готов. Я удивлен беспрецедентной жестокостью, с какой власть отнеслась вчера, да, к гражданам, собравшимся на Триумфальной. Я вот такого не видел пока. За последний год и четыре месяца, которые мы проводим митинги, такой жестокости я не видел. Просто как такие стаи собак набрасывались на людей эти жандармы из второго особого полка милиции. И мне как вот схватили, так и волокли, да, головой, если об асфальт, то волокли головой об асфальт. Это явно намеренно это все делалось, демонстративно. Вне всякого сомнения был отдан приказ именно такой, демонстративно, очень жестоко наказать людей. Я, может быть, благодаря тому, что явился я на площадь впервые вместе с Людмилой Михайловной, какое-то время мне удалось провести и посмотреть на все на это, вот все это прямо перед моим...
То есть вас не повязали сразу, как обычно?
Нас не повязали, да, я по моим подсчетам около 40 минут удалось простоять и увидеть это все воочию, и, конечно, подобного задержания не было. Это было запланированное подавление, напугать людей, устрашить, чтобы больше не выходили.
А сколько, по вашим оценкам, собралось?
Ну, по нашим, это сборные, как бы, данные наши, около 2000. Угу. Чуть больше, чуть меньше.
Людмила Михайловна, ваше впечатление?
Народу было много, я не решаюсь оценивать в цифрах, но вот так зрительно все свободное от загородок пространство на Триумфальной площади с такими потоками на Тверскую и дальше за Тверскую и к Брестской, народу было много. И самое главное, что ведь задержания продолжались до 8 часов вечера, то есть люди подходили, подходили или появлялись новые, много было народу.
А сколько задержано сейчас известно?
Самые последние цифры вчера, названные ГУВД, были 170 человек. Это ГУВД цифры, это не...
У меня просто даже есть тут сайта, сообщение, правда, оно где-то часа два, за два до эфира было, что в УВД Басманная до сих пор сидят четыре человека, среди них там кто-то из активистов Федерации автомобилистов. Что-то об этом известно, Людмила Михайловна?
Не знаю, мы до этого были уполномочены по правам человека Российской Федерации, и его сотрудник специально проверял, и утверждают сотрудники ГУВД, что никого уже нету. Так что не знаю, кому верить.
Ну, может быть, уже отпустили к тому
моменту. Могут и лгать, это не первый раз, да.
Интересно, что задержанным писали в протоколах не вот традиционную статью 20.2, а это нарушение правил проведения публичного мероприятия, а сразу неподчинение законным требованиям сотрудников милиции. А были какие-то, собственно, законные требования, Эдуард Вениаминович?
Из того, что я наблюдал, я не видел, чтобы кто-то из милиционеров какие-либо требования предъявлял этим людям или успевал. То есть
да,
хватали сразу.
Хватали, да, и все. сразу, без всяких требований, молча совершенно блокли, и все.
А по какой критерий был задержание, на ваш взгляд?
Кто ближе стоит.
Угу. Но там же была еще одна, собственно, акция, из-за которой ту, которую вы организовывали, московские власти не разрешили, да? Это вот там сдача крови вот, и что-то
простите,
такое.
Простите, они не могут не разрешить, потому
но
что...
Как-то надо закон... это назвать, правда?
Они не захотели с нами это согласовать, если быть уже точными, в рамках закона.
Ну, правильно говорить,
потому
не позволили
что
провести.
Они нам не имеют права, уведомительный характер.
Вот, кстати говоря, многие как раз и не понимают, собственно, эту систему. Может быть, вы все-таки разъясните, вот что, собственно, почему все время возникает вот этот вот конфликт. Вы подаете заявку на определенное место, и тут вдруг как бы этого согласования не происходит, и дальше начинается конфликтная ситуация с властями.
Дальше начинается неконфликтная ситуация, потому что каждый раз, поскольку согласования нам не удается добиться, мы заявляем, митинга не будет. То есть не будет звукоусиливающей аппаратуры, не будет плакатов, не будет лозунгов, не будет скандирования. Мы просто придем на то место, на которое нам власти не пожелали, чтобы мы туда пришли, придем со значками. Вот как у меня...
31, статья 31.
Статья 31 Конституции России. Или со стикерсами, цифра 31, или с бейджиками. Тут не нужно единообразие. Каждый, как он сам считает, может оформить свою поддержку 31 статьи Конституции. Мы приходим и молча стоим на том пространстве, которое не огорожено. В этот раз было так же. Люди стояли совершенно спокойно, молча. Когда начали их хватать, стали кричать «позор», скандировать «позор». Я должна сказать, что слово «позор» я тоже скандировала, потому что действительно это был позор нашей милиции. Когда стали скандировать там молодые горячие «России без Путина» или «фашисты», это я не скандировала. А вот «позор», я считаю, действительно это была наша коллективная реакция на то, что перед нашими глазами происходило.
Я хотел...
Подчеркиваю, скандирование началось только тогда, когда стали хватать. До этого люди совершенно здоровались друг с другом, разговаривали друг с другом, но никаких признаков митинга не было. Мы просто присутствовали на площади. Это никаким законом не запрещается.
Вот нам пишет Владимир Салтая: «Не позволит барин выйти вам на Триумфальную покритиковать. Не дождетесь, Путин задавит оппозицию в зародыше». Что вы, Владимир, ответите, да?
Ну, мне не нравится вот этот какой-то сразу же подход Владимира, как будто бы он живет где-то в Токио, да, и смотрит на нас, или Лос-Анджелесе. Он что, то не участвует в этом? Что за наблюдательное такой тон?
Но на Алтае Салтая наблюдает.
Тон наблюдателя, да, не позволит.
А это уже выходит в защиту 31 статьи Конституции.
Не позволит. На самом деле права не позволяют, их добиваются. Добиваются путем действительно борьбы правозащитной, борьбы политической. Ничего тут зазорного, необычного нет в борьбе за свои права. Если власть окажется в меньшинстве, и она рано или поздно оказывается в меньшинстве, то никакого сомнения в ней нет в том, что мы, в конце концов, победим. Те, кто отстаивает вот свободу, и, в частности, эту свободу мирных собраний.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», в программе «Время гостей» правозащитник Людмила Алексеева и один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В день ухода из жизни поэта Андрея Вознесенского о нем вспоминают его друг Юрий Рост и ученик Олег Хлебников. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор о 31-м числе и 31-й статье Конституции и акциях протеста в России с Людмилой Алексеевой и Эдуардом Лимоновым. Ну что ж, еще один сюжет все-таки до этой акции. Было такое общение господина Путина, премьер-министра Российской Федерации, с Юрием Шевчуком, которого он, правда, поначалу не опознал, вот, что, конечно, странно. Вот, и в этом общении было что-то такое, многие увидели, примирительное. Мол, премьер сказал, что, ну, не мешайте другим и демонстрируйте где-нибудь. Потом, правда, пресс-секретарь разъяснил, что Владимир Путин ничего такого не разрешал, все это местные власти. Но все-таки есть некий вот такой итог. Посмотрите, ну, в Москве, да, людей побили, арестовали. В Петербурге часть демонстрантов, которые были на Невском, их разогнали. А на Дворцовой площади практически свободно прошла акция, в которой участвовал Борис Немцов, и около 500 человек. Выходит, Путин все-таки разрешил провести одну акцию несогласных в Петербурге? Людмила Михайловна.
Вы знаете, что значит разрешил?
Вот, ну, де-факто. Это же наше все.
Я ничего примирительного в высказываниях Путина не увидела. Он говорит, да, конечно, вы имеете право выйти. Но что еще мог сказать премьер страны, в Конституции которой имеется 31-я статья? Он что бы сказал, нет, вы не имеете права? Это ерунда абсолютно.
Он мог сказать, вы не имеете права мешать другим.
Большинству. Он так и сказал.
Если вы зайдете на сайты, вот где всякие выступают нашисты, они так и говорят, вы мешаете большинству граждан.
Погодите, Путин, мне и нашисты, меня не интересуют от шапки. А вот Путин, он сказал, если граждане едут с дачи или на дачу, а вы мешаете им передвигаться своим митингом, то, значит, власть имеет право не разрешить. Ну, погодите, почему его волнует, что митинг помешает кому-то поехать на дачу из дачи? А когда едет его кортеж и полгорода перекрывает на полтора часа, он мешает или нет? Ему можно, а тем, кто выходит на митинг, нельзя. Это что за двойная бухгалтерия?
Ну, то место, почему которое вы хотите, там...
Премьер-юрист не понимает того, что сказал музыкант Шевчук. Что музыкант Шевчук сказал, закон одинаков для всех. Вот Путин показал своим выступлением, что для меня закон один, а для вас, быдло, закон другой. Меня возмутило то, что он говорил. Никак, ничего разрешить там не было.
Да, а ваш комментарий какой, Эдуард Леонидович?
Ну, комментировать человека коварного, коварного лидера, коварного человека, такого как Путин, достаточно легко. Мы помним его высказывание о том, что НТВ он не тронет, помните? Потом он говорил, что он не тронет ЮКОС.
Вы, да, прекрасно... он знает Балкал Финанс Групп.
У меня хорошая, да, хорошая память, и могу конкретно приводить примеры. То есть, мне кажется, он поиздевался некоторое время над Шевчуком. Дело в том, что решение уже было принято о разгоне, когда он встречался с Шевчуком. Решение о разгоне митинга на Триумфальной, по меньшей мере, было уже принято. Мы с Людмилой Михайловной отметили, что вдруг неожиданно уехал в отпуск генерал Колокольцев, исчез. Затем полковник Бирюков, это топ милиционеры нашей Москвы, да, и вдруг они все исчезли, как будто, извините за сравнение, как крысы с корабля, да, чтобы не отвечать за что-то. Поэтому в то время, как Путин вел беседу с Шевчуком, велеречивую такую, да, то уже все было решено, уже был дан приказ второму особому полку, каким образом разгонять людей.
А в Петербурге же не разогнали?
Это особая история. Это попытка, основанная на некоторой слабости, да, вот этого вот слабости яблочников, там, питерского ОГФ, они с самого начала почему-то стали сепаратно проводить митинги на Дворцовой, хотя до этого проводились питерские митинги возле гостиного двора. Это, и власть воспользовалась вот этим, да, воспользовалась вот этой сепаратностью, немедленно попытались сбить клин и показать, смотрите, вот хорошие хорошие либералы, активисты, они поощряются, их не разгоняют. А вот плохие там у гостиного двора, их молотят дубинами. Это не надо давать власти поводов вот таких вот для того, чтобы вбивать клин в это самое единство. Но, к сожалению, вот в Питере сложилась ситуация таким образом.
У меня, может, еще один вопрос есть, который, собственно, вечно возникает и на всех форумах, и вот я вижу, приходят вопросы. А почему такое упорство, вот эта точка Триумфальная площадь, Леонида Михайловна? Ну, какая разница, можно на Пушкинскую, может, прийти, а может, лучше на Манежную, а еще лучше на Красную площадь?
Мы сегодня как раз это обсуждали, и я говорила, что моему сердцу Пушкинская площадь ближе, чем Триумфальная, потому что, хотя они обе имеют традиции независимых поступлений, на Триумфальной в 50-е годы у памятника Маяковского читали стихи, ну, а Пушкинская площадь знаменита тем, что через 65-го года, начиная, там ежегодно собирались правозащитники, поскольку я принадлежу к ним и ходил туда, естественно, для меня это самое святое место. Но первоначально, когда Эдуард Вениаминович, он начал эту традицию по 31 числам выходить в защиту 31 статьи, они наметили Триумфальную. И дальше у нас было желание создать традицию, чтобы люди приходили на Триумфальную площадь. А сейчас я бы уже сказала, что не у нас есть намерение создать традицию, а что уже создалась традиция. Ведь это очень важно, когда люди не то что ждут какого-то оповещения, которое то ли дойдет до человека, то ли не дойдет, а он знает, каждое 31 число месяца, где есть 31 число, надо в 6 часов вечера приходить на Триумфальную площадь защиты 31 статьи Конституции. Это уже традиция свободомыслия, защиты своих конституционных прав. И мы прямо в своей заявке пишем каждый раз. Мы просим не предлагать нам другого места, потому что для нас принципиально важно, чтобы это была Триумфальная площадь, так как уже создалась традиция.
Да, вот есть такое прокремлевское движение «Молодая гвардия Единой России». Они заявили, что они ведут с вами политическую борьбу и будут все время подавать опережающие заявки. Почему? Потому что в этих акциях участвует запрещенная национал-большевистская партия, Эдуард Вениаминович, и поэтому они считают вот такой способ занимать площадь до вас, это способом политической борьбы.
Не считают. Им что скажут, то они и считают. Скажут им, не считайте, они перестанут считать. Они же не самостоятельные люди.
Но кто-то пишет эти заявления за них, ну, или они сами пишут. Давайте думать, что они сами. Вот есть же поклонники у Путина.
А я не хочу думать. Они не самостоятельные, они марионетки.
Ну вот, обижайте.
Ну да, это как дискутировать с собакой хозяина. Это, так сказать,
ну, давайте с хозяином.
Приблизительно одно и то же.
Зачем вам Триумфальная?
Нет, давайте начнем с простого. Национал Большевистская партия запрещена, да? 19 апреля 2007 года, уже пошел четвертый год, поэтому все их вот эти вот тявканья, они как бы неуместны, они обращаются к организации, которая не существует. Юридически она была запрещена, и мы подчинились этому решению. Теперь следующее. Зачем Триумфальная площадь? Вы знаете, драматургия, единство действия, единство места и прочее, прочее. Здесь вся формула успеха, на мой взгляд, стратегия 31 – успех. Вот то, что было вчера, это успех, хотя и да, он достается тяжело, достается путем страданий людей, избивают.
Да, человеку руку сломали, но, Александру Артемьеву.
Но, тем не менее, это заведомый успех. За последние несколько лет не было такого, да, вот не было такого столь раздражающего власть движение. А вот сейчас оно есть. Поэтому мы не имеем права начинать протестное движение, мы его начали, уже привили традицию с уступок. Да? Мы не можем там, Ванька пошел туда, Ванька пошел сюда, сегодня мы тебя разрешили
на Тараса
Шевченко, на Болотную, ну, это вопрос у вас иронический, разумеется. Никто Красной площади, никто нам не даст, это само собой. Вы знаете, в данном случае очень важно для тех людей, которые туда приходят, что мы не поступились, не сдали никаких своих принципов. Хотим-то мы малого, мы же не просим ни денег, ничего не просим. Мы просим того, что нам принадлежит. Это, собственно говоря, наш город, наша страна. И мы хотим выходить не для того, чтобы там бесчинствовать, а просто выходить с определенной целью. Эта цель – защитить статью 31-ю, реализовать ее, самим вот этим жестом мы ее реализуем.
Уведомительное проведение собраний, митингов.
Когда мы делаем это на одном месте, в одно и то же время, это очень мощно выглядит, и мы намерены и впредь держаться этого.
Да, курса. Вот Федор пишет: не понимаю, почему надо выполнять антиконституционные законы, ограничивающие право на собрание, делающие возможность грубый произвол власти. Предлагаю игнорировать сомнительные законы, проводить без уведомления.
Ну, собственно, мы так и делаем. Мы только отказываемся от обязательных атрибутов митинга, но мы выходим туда, куда мы намеревались, с той целью, с которой мы намеревались, не нарушая при этом закона, потому что появление с цифрой 31 в каком-то исполнении на одежде на любой площади в любое время любого гражданина ни в коем случае не нарушение закона. Я как правозащитник не люблю, когда нарушают законы, и в отличие от Эдуарда Вениаминовича, я не борец по натуре. Я хочу действительно не там пересилить кого-то, а вот добиться, чтобы эту статью исполняли. И я не хочу, чтобы людей задерживали, и чтобы их там били, или, упаси бог, или, ну, просто там, ну, чтобы они ночью проводили. Ну, даже вот, руки, пожалуйста. Это вообще не дай бог. Нет, это
мы... Сказали человеку, милиционер сломал руку и сказал ему вслед: «Будет тебе урок».
Так вот, я скажу, что вот я буду, если этот милиционер не будет посажен, который ему руку сломал, да еще это сказал. Мы обязательно добьемся, что этих извергов уволят с работы и будут судить, потому что они ведут себя как бандиты, а не как правоохранители.
Я напомню слушателям Радио Свобода. Сейчас в эфире программа «Время гостей». У нас в студии правозащитник Людмила Алексеева и председатель исполкома движения или коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Мы продолжим после выпуска новостей Радио Свобода наш разговор уже со слушателями в прямом эфире. И напомню, что 1 июня в 22 часа в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен призвал Израиль освободить всех задержанных в результате инцидента у берегов сектора Газа в ночь на вторник. Тогда в столкновении с израильскими военными, которые стремились не допустить суда с гуманитарными грузами в сектор Газа, погибли не менее 9 пропалестинских активистов. Суда и более 600 активистов, граждане разных стран, были задержаны. Непрямые переговоры между Израилем и палестинцами о мире на Ближнем Востоке продолжится, несмотря на инцидент у берегов сектора Газа, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Поэт Андрей Вознесенский скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни. Бывший глава Центробанка России Виктор Геращенко назвал чушью обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти, выдвинутое против бывших руководителей ЮКОСа. Во вторник Геращенко в Хамовническом суде Москвы в качестве свидетеля со стороны защиты. На интернет-сайте Министерства внутренних дел Польши опубликована стенограмма переговоров в кабине разбившегося 10 апреля под Смоленском самолета Ту-154, в катастрофе которого погиб польский президент Лех Качинский и еще 95 человек. На саммите России и ЕС в Ростове обсуждались вопросы вступления России в ВТО, энергетической безопасности, соблюдения прав человека, в частности, на Северном Кавказе. Россия и Евросоюз пока не смогли договориться о сроках отмены виз между сторонами. В Гальском районе Абхазии в результате нападения погиб сотрудник местной таможни, двое ранены. В Кабуле задержаны трое иностранных граждан по подозрению в терроризме. По сообщению афганских властей, один из них – гражданин России. Сообщается, что они проходили обучение в лагере боевиков на территории Пакистана и намеревались совершить в афганской столице теракты.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии правозащитник, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева и писатель, председатель исполкома движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, тут посмотрим, что слушатели нам пишут. Предложение Лимонова: почему бы вам не выйти 31 числа с лозунгом «Путин прав вечно», разгонят они вас или нет, спрашивает Роза.
Ну, это все иронически, по поводу очень страшного и сурового, собственно говоря, ну, нельзя так говорить о вещах страшных и суровых, вот это все там, выйдите. Если вы видели, как колотили вчера людей, вгрызаясь,
всего-навсего
вышли мирно. Вообще, собственно говоря, и мы просили людей выходить без каких бы то ни было лозунгов. Выходите, просто присутствовать, стоять и молчать. И это вызвало такой звериную вот злобу и все эти нападения. Неуместно, неуместно.
Пока народ не добьется ухода Путина, маразм будет крепчать. Зря артисты ходят на ковер к нацфюреру, это разводка, пишет Федор. А может быть, Людмила Михайловна, вы...
Это кто на ковер к нацфюреру?
Это, ну, артисты, видимо, имеется в виду Шевчук и там другие. Там же много было людей, правда, только Шевчук и Басилашвили поговорили по делу. Остальные там за детей просили у премьера там помочь деткам. Ну, это их, собственно, право. Вот, некоторые тебя переживают. Бывают, как Хиджакова, которая говорит, что зря там не поддержала Шевчука. Ну, что сделано, то сделано.
На самом деле, двойственно у меня личное отношение. Я бы не пошел ни за что.
Почему? Вот
не пошел.
Диалог с властью. А вот Людмила Михайловна ходит и разговаривает.
Ну, Людмила Михайловна, может, и ходит, а я не пошел.
Людмила Михайловна, Путин, вот вы ходите, и какие результаты?
Ну, потому что Эдуард Вениаминович говорит, я политик, а я про себя не говорю, я политик, я правозащитник. Правозащитник, он не... Мы не добиваемся смены власти. Мы работаем с той властью, которая есть здесь
и
сейчас.
Ну и что, эта власть кормит вас обещаниями?
Добиваясь от нее, чтобы она соблюдала права человека и уважала своих граждан. А как можно этого добиться, не взаимодействуя с властью? Мы что, друг другу будем объяснять, как важно уважать права человека? Мы и так все это знаем. Мы должны просветительской деятельностью заниматься, чтобы
люди уважали права человека. Каковы результаты просветительской деятельности в отношении президента Российской Федерации?
Да,
вам удалось его просветить?
Так вот, самая трудная для просветительства часть нашего народа – это
чиновники,
да, включая самых высоких.
То есть, несмотря на то, что они юристы, они такие дремучие люди.
Вы знаете, да, несмотря на то, что юристы, они странные вещи говорят. А потом, ну вот, Путин, я уже объяснила, что он совершенно ясно исходил из того, что закон для них один, а для нас другой. Это абсолютно ясно, зная, как он... Как
а что, Медведев как-то... отличается?
Вы знаете, вот последний раз, когда... по поводу Северного Кавказа встречались представители правозащитных организаций с президентом, он меня тоже огорчил не как юрист, а просто как, ну, человек с жизненным опытом. В заключительном слове он сказал: вот вы тут мне рассказываете всякие страшные вещи, как захватывать людей, как там без, ну, бессудно убивают, пытают и так далее. Вы думаете, я этого не знаю? Да я знаю больше вас обо всем, что там происходит. У меня работа такая. Вот если он думает, что, сидя вот там, вот в Кремле, он знает больше, чем те люди, которые в этих республиках живут и этим занимаются каждодневно, он просто... Ну, человек с самомнением, потому что у каждого человека отдаленного, особенно отдаленного наверх, взгляд искажается. Если он этого не понимает, это очень грустно и для него, и для нас.
Давайте мы слушателей подключим к разговору. Александр из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Михайловна,
вы знаете, в Воронеже вот площадь Ленина центральная тоже всегда была огорожена, не запрещали все. А вчера я просто случайно шел, даже я не знал, что иметь, просто как прохожий шел, и так удивился. Прям огромный плакат, ребята молодые держат. Власть, соблюдая Конституцию. Значит, еще лозунги какие были. Шевчук, Путин, 5-0. Путина и его КГБшную бригаду долой. И стояло мало милиционеров, спокойно все это. Тут и микрофон, и выступал представитель солидарности, ну, глава у нас солидарности, Болдырев, и все желающие. И так тихо, мирно, весело даже как-то. Вот, моему удивлению не было конца. Вот, видно, не было от журналиста, от Радио Свобода, он прям удивился.
Ну, то есть про Воронеж, получается, забыли, вот так.
Да, и в Воронеже просто прошло, и вот везде так, и я даже потом подошел к полковнику, и говорю, ну, спасибо вам, говорю, за такое отношение. Ну, ничего страшного, вот люди поговорили, вылили все, что...
Александр, спасибо за сообщение. Видите, не везде так драматично, как в Москве, например.
Ну, вообще-то говоря, Воронеж традиционно такой красный город, и там отношение более лояльное издавна.
К оппозиционерам?
Да. Там долгое время преобладали коммунисты, и все-таки они более традиционно ориентированные, но Красноярск, например, тоже красный город, и там тоже разрешают...
А как вы объясните тогда, что вот вас, оппозиционеров, вот такого рода разгоняют, а коммунистические митинги всегда разрешают, запретов нет.
Даже на Триумфальной площади.
Пожалуйста, да, на Триумфальной площади.
Очень просто, речь идет о КПРФ, это речь не идет о коммунистах или вообще, речь идет о КПРФ как об организации, крайне подчиненной на самом деле власти, несмотря на трескучие старомодные лозунги, это управляемая организация, и поэтому ей все, и, собственно говоря,
и получается, что и вы на нее и работаете, понимаете? Людям не за кого голосовать, и вот те, кто поднимают оппозиционное движение вне, так сказать, парламентское, да, в результате они дают возможность коммунистам набирать очки на выборах, куда они допущены.
Получается отчасти, да, но у вас есть другой какой-то выход?
Я просто сидеть
и ничего не делать? Мы как раз за то, чтобы наконец состоять, я, во всяком случае, за это, чтобы состоялись у нас в стране свободные выборы. И тогда... На свободных выборах, я думаю, КПРФ вынужден будет деликатно подвинуться, так же, как и все другие псевдооппозиционные партии.
Давайте, Алла Павловна, пожалуйста, ваш вопрос. Алла Павловна, вы не потерялись? Алла Павловна молчит. Тогда да. Наталья Михайловна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую честных, смелых людей. События 31 мая в Москве. Обращение уважаемого Юрия Шевчука к Путину, расплывчатый ответ последнего, многие другие действия властей утверждают меня в мысли, что Путин никто, марионетка, который сам боится своих хозяев-силовиков, а у них сила есть, ума не надо. Захотят хозяева, Путин вернется в президентство, не захотят, поедет послом в Северную Корею или еще куда подальше.
Видишь, как размечтались.
Наталья Михайловна, спасибо.
Да. Людмила Михайловна, ну что скажете Наталье Михайловне-то?
Ну, спасибо на добром слове и очень неожиданный поворот политического мышления.
Эдуард Вениаминович, как вам конспирологическая версия?
Ну, меня умилило это сказанное, хотя, конечно, это не совсем так выглядит. Я думаю, что Путин задает тон, безусловно, и силовикам, никакого там вот подчиненности Путина силовым структурам я не вижу.
Знаете, в 30-е годы очень любили писать, что Сталин борется с другими силами в Политбюро, когда уже никакой борьбы не было, и все стояли по стойке смирно.
Нет, вы знаете, у меня в памяти немедленно всплывает вот ночь, когда меня везли арестованного в город Барнаул из Республики Алтай, и пьяные ФСБшники меня везли, и вот подполковник на переднем сиденье все время вел со мной беседу крайне политическую. Это был 2001 год, Путин был только первые годы у власти. И он говорил, вот, наконец пришел наш человек, теперь мы, наконец, мы были унижены, как нас унижали комитеты, и во что мы нас превратили, но теперь, типа, мы возьмем реванш и все расставим по сторонам. Он был очень счастлив. Я это помню. Поэтому, безусловно, он это свой человек, который привел, конечно, с собой затем во власть вот эту вот многочисленную королевскую рать.
А вот Алла Павловна нам написала. Людмила Михайловна, преклоняясь перед вами, в свое время не пропустила ни одного митинга в Лужниках и на Манежной. Сейчас мне 75 лет и побаиваюсь выходить. А колени болят, не смогу от милиции убежать. Какая реакция представителя по правам человека Владимира Лукина? Он же был там. Каковы последствия его посещения Триумфальной площади? Действительно, какова? Вы только что были у Лукина.
Он выступал на «Эхе Москвы» по этому поводу и сказал, что он возмущен поведением.
Слушайте, ну вот его описывается поведение там так. «Посмотрите, что творит ОМОН», кричали Лукину люди вокруг. «А вот вы бы пошли работать в ОМОН?» Зачем-то спрашивал Лукин в ответ, не вмешиваясь в ситуацию. Может быть, ему надо было вмешаться в ситуацию, как представителю по правам человека, пойти к руководителю этой операции?
Он мне сегодня объяснял, что он пытался вмешаться в ситуацию, и прежде всего пытался выяснить, кто же все-таки руководит на площади. И говоришь, он не нашел такового. По-видимому, действительно, отъездка Колокольцева и Бирюкова был какой-то запланированной акцией, чтобы все это выглядело неуправляемым. Безусловно. Он не нашел человека, который бы отвечал там за что-то.
Более того, я хочу добавить, что я тоже отметил отсутствие старших офицеров вот этого второго особого полка ОМОН. Мы внимательно смотрели. И выше майора никого не было. Видимо, их намеренно спрятали, чтобы не было с кого, собственно говоря, спрашивать. Uh-huh. У меня никаких сомнений нет в том, что это операция, вот такая войсковая операция, она продумана до мелочей.
Да. Весьма странно, что Путин стал реагировать на выступление микроскопической российской оппозиции. А раньше он и ухом не вел. Видимо, про себя думая, мели имели твоя неделя. Что же с ним произошло, спрашивает Николай.
Ну, знаете, я бы оставил на совести неинформированного Николая вот эти все разговоры. У нас вечный разговор. То у нас нет оппозиции, то она микроскопическая. Если бы вы, Николай, вчера были бы на площади, или хотя бы посмотрите в интернете фотографии, есть видео там, посмотрите. Смотрите, какое море людей. Посмотрите, какие это храбрые люди, в конце концов. А ваш этот скептицизм непонятно. Мы не знаем, кто вы такой, Николай, и что у вас там на уме. Ну, по меньшей мере, вы не информированы. Молчите, ради бога.
Ну, не обижайте, Николай.
Ну, я не люблю вот этих вечных, знаете, такой пессимизм, там у нас все плохо, ничего нет, и еще и удовольствие от этого человек испытывает. У нас
хорошо, хорошо. Прогресс я вижу. Вам дали напечатать
оппозиция.
Статью в «Московском комсомольце».
Не надо меня шпынять статьей в «Московском комсомольце». Вот эта позиция, знаете, Радзиховского, такого посыпающего себе голову пеплом вечно. У нас все плохо, у нас ничего
и
нет.
И будет еще хуже.
И сидит в позе такого, знаете, как бы гуру пессимизма такого, пророку ныне. Вот у нас таких много и среди журналистов, и среди публики такое. Чему вы радуетесь? Чтобы была оппозиция, приходите, участвуйте, думайте о своих детях, о себе самих.
Да. Ну, кстати говоря, видите,
как я их ненавижу,
в ответ
вот этих вот скептиков.
Надо любить всех. Статья в «Московском комсомольце» была ваша, а теперь вам ответил Глеб Павловский. Понравилось вот сегодня?
Вы мне всучили эту статью.
Ну да, но вы с удовольствием читали.
Но она полна абсолютного вздора, выдумки и каких-то цитат, которые...
Но это же большая честь, сам Глеб Павловский набросился на вас.
Слушайте, кто такой Глеб Павловский?
Цепной пес Кремля.
Ну, цепной пес Кремля, и вместе с этим периодом он и канет в лету. Павловский для меня не автор ни единой книги, это не автор, который бы остановило мое внимание, это не человек, которого я мог бы уважать или прислушиваться к его голосу.
Так, Николай Антонович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я приветствую вас и ваших гостей. Я хочу сказать, что когда голова в кустах, по волосам не плачет. Я возвращаю всех к тому событию, последнее, которое у нас. Вы помните, что гражданский форум, который последний проходил, он стал отправной точкой для власти, как поступать дальше с вольнодумцами в России. Вот они сделали сначала карманную общественную палату. В итоге теперь получился это не общественная палата, а фактически свисток, куда они пытаются всю мощь нашу демократическую загнать. А в итоге мы получили то, что имеем сегодня. И, наконец, фактор. Вот сегодня говорят за Путина в отношении того, что он сам силовик, силовые структуры держит. Я хотел бы, чтобы мы не забывали, при живых генерал-полковниках КГБ СССР подполковник Путин по-прежнему остается марионеткой в их руках. И мы сегодня должны ясно, четко понимать, что если все время КГБ СССР к власти готовил очередного генсека, то сегодня эта плеяда сама взяла полностью власть в свои руки.
Николай Антонович, ну конспирология, все время кончилось.
Секунду,
придется комментировать теперь... Эдуарду Лимонову как политику.
Знаете, когда Путин стал директором КГБ, его все там единодушно считали выскочкой. Никакой-то там любви к нему никакой никогда, естественно, не было. Но теперь, когда он уже много лет, 10 лет фактически хозяин земли русской, в кавычках, то понятно, что отношение это изменилось. А все эти отставные генералы КГБ, вы преувеличиваете значение этой корпорации. Там потерял должность, стал пенсионером, значит, ты уже никто.
Да. Людмила Михайловна, я к вам адресую часть вот этого вопроса про общественную палату, добавлю еще всякие советы про президентах и прочим. Ну, а действительно, ведь свисток получается. Но если вы вот ходили там к Медведеву, вы же могли ему сказать, слушайте, Дмитрий Анатольевич, ну, нехорошо получается, опять нас будут 31 числа там бить и сажать. Можно было ему сказать?
Нет, вот на этом... собрание, оно было последнее собрание, оно было посвящено Северному Кавказу.
Ну, вы бы сказали, вот на Северном Кавказе убивают, а здесь бьют. Что
вы знаете, я должна сказать, что надо совесть иметь. Там сидели люди из республик, где убивают. И если бы я...
А в Москве разве не убивают? Маркелова убили?
Маркелова убили, но там каждый человек, не тот, который, как Маркелов, сознательно занимал позицию, которая к этому привела. А там каждый человек, каждый молодой парень, ложась вечером спать, не знает, утром он проснется в своей постели, или его захватят, будут пытать и заставят признаться, что он террорист, и осудят на 15 лет. И когда люди из этих республик не все могли выступить, я начать говорить о нашем 31-м, это для нас в той аудитории и при их проблемах это было бы просто неприличным оттягиванием одеяла на себя. Я говорила там, но я говорила о проблемах Северного Кавказа, а не о 31-м.
Понятно. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, тут видно, что они во власть вцепились намертво. Это понятно. И они, если нужно, они тысячи положат, чтобы... Никакое мировое общественное мнение их не будет волновать. Они знают, что если их скину, то к ним будет очень много вопросов. Они этого никогда не допустят. Спасибо.
Да, ну, пожалуйста, вот опять пессимист.
Это пессимист, да, мрачные люди. Но есть и не пессимисты, и их все больше и больше. Это фатализм такой, российский фатализм, да, мы его унаследовали, видимо, от предков, и он продолжает вот над множеством людей давлеть, да, но я думаю, что это ненадолго. И люди помоложе, они не хотят жить под этим, знаете, фатализмом, под грузом, под гнетом обреченности, под верой в каких-то этих мрачных богов, которые обязательно сделают злодеев счастливыми, а всех остальных заставят страдать. Нет, это уходит. Люди рождения вот последних, там, я не знаю, 80-х, 90-х годов, слава тебе, Господи, совершенно иные. Они, может быть, успели вдохнуть там воздух свободы в 90-е.
И предались потребительству.
Кто-то предался, это уже я не стал бы прямо так уж, особенно как бывший председатель национал-большевистской партии, через которую прошли десятки тысяч людей, без преувеличения, я не так не считаю. Достаточно в России непотребителей, достаточно совершенно самоотверженной молодежи, и вчера я это тоже видел. И убедился еще раз в этом. Поэтому оставим это все. Пессимизм никому не помогает. Это, конечно, хорошо с пессимизмом водку пить, или, будучи в возрасте там, 50 лет, и сидя у окна в преддверии пенсии.
Так, вот я вижу, тут такое было сообщение сегодня, что Владимир Лукин намерен представить высшему руководству страны свои предложения по нормализации ситуации с проведением митингов. Людмила Михайловна, что-то Владимир Петрович Лукин действительно там написать хочет начальству своему?
Он говорил о том, что он будет доклад писать о том, что был 31-го, но, наверное, там будут какие-то рекомендации, каждый доклад кончается такими рекомендациями.
Алла интересуется, резерв России только улицы, есть ли адекватные люди в элите, с кем можно разговаривать, Людмила Михайловна?
Да, обязательно. И это самая тяжелая часть правозащитной работы – это искать таких людей в элите. Только я их не люблю называть элитой. Знаете, элита – это что-то лучше среднего. Давайте. Политическая верхушка, я их называю, потому что ничего хорошего, к сожалению, там нету по сравнению. Она гораздо хуже, чем наше общество в целом. Да, есть такие люди, с ними надо разговаривать, но это не отменяет гражданских акций в защиту гражданских свобод. И то, и другое делать надо.
Сергей Борисович из Москвы, пожалуйста, ваш
вопрос. Добрый вечер. Вы знаете, меня что удивляет? Я знаю поговорку такую, дурные примеры заразительны. Вот была история, значит, у нас прошел референдум тогда, когда был Советский Союз. 86% проголосовали за сохранение. 3 пьяницы отменили это дело. Теперь один из них стал президентом нашей демократической России. Он публично на весь мир расстрелял Белый дом. Это же позор, подвести танки к своему правительству стрелять. Все прошло ему. Теперь его правопреемник, значит, его ставленник Путин пришел к власти. Ну, дурные примеры заразительны. Он понял, что тому ничего даже замечаний не сделали. Ну, давай мы разгоним, теперь не будем. Подумаешь, в Конституции там 31-я статья. Мы ее выдумали, мы ее, значит, будем... Я считаю, что надо просто правительству нашему, немножко остепениться, понять, что все-таки мы люди, и они такие же люди, как мы, они тоже начинали с нуля, и если только они дошли до таких вершин, только благодаря нас, потому что за них голосовали, то они... Ну, преследую такое, знаете, чисто человеческие чувства.
Сергей Борисович, вы к совести призываете, я правильно понимаю?
Да, я призываю к совести.
Да, Ну, комментируйте тогда. Призываю к совести.
Знаете, я сталкиваюсь нечасто, но все же сталкиваюсь с представителями нашего правящего класса, абсолютно убежден в том, что это люди... стоящие на совершенно неверной позиции. Вот их взгляд, например, на российский народ, как на какой-то особо отсталый, как народ, который понимает только в буквальном смысле кнут и прочее, он проскальзывает везде. И это вот, к сожалению, я полагаю, что точно так же свысока смотрит на народ и наш президент нынешний, и бывший президент, и нынешний премьер-министр.
Народ дает к тому поводы?
Не надо. Народ ни к чему не дает повода. У нас раболепных людей ничего.
Если бы вышло не тысяча человек 31-го, а 10 тысяч, ну, я думаю, разговор
вы
был
все
бы
иной. Говорите, выйдет. Выходило у нас в 90-е годы.
Ну, а теперь не хочет.
По 150,
значит,
по 350, по 500 тысяч. Нет, недовольны, а просто напуганы. Вы думаете,
расстрел... Да не напуганы, просто у людей хватает здравого смысла понять, что выход их на улицу может их подставить под дубинки, а изменить ситуацию не может. И поэтому люди не решаются. Конечно, количество переходит в качество. И, кстати сказать, такая тенденция есть. Ведь не случайно разгоняют эти митинги. Именно этого боятся, что больше людей осознает это, и больше людей выходит. Я бы не смотрел так пессимистично на наше общество и на наш народ.
Но я говорил несколько о другом. Я говорил о том, что наша так называемая, как угодно, элита или правящая верхушка, и большинство чиновников смотрят на наш народ как совершенно отличных от европейской культуры, от европейской этики.
О, да.
И это, конечно, чудовищно. Вот я считаю, что это, за это надо пороть, да, вот просто публично на площади.
Теперь... Ну, вы тогда предлагаете
какие-то...
Морально. Короче говоря, вот такая верхушка России совершенно не нужна. Она вредна, она обращена в прошлое, она нас в Средневековье отбрасывает. Наш народ современен, он немедленно подхватывает любые современные веяния, он абсолютно примет с восторгом потепление какое-то, примет с восторгом дебюрократизацию страны, демократизацию страны, я в этом абсолютно уверен, что никаких сомнений. И подлецы и лжецы те, кто доказывают обратное.
Ну что ж, у нас сегодня в московской студии «Радио Свобода» были правозащитник, председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева и писатель, председатель исполкома движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Говорили мы об акциях 31-го, защиту 31-й статьи. Алексей пишет: пожелание здоровья мужественным Алексею и Лимонову. Лимонов – борец выше Лимонова писателя. Очень спорный тезис. Алексей вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет 1 июня Андрей Шарый. Первая тема – смерть Андрея Вознесенского.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
На смерть поэта не стало Андрея Вознесенского.
Комментарии экспертов.
Бизнесмен Валерий Морозов. Олимпийские взятки.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. 31 мая. Проверка Кремля.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.